У Менску 18 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тем у нашей сегодняшней программы. Поводле постановы Урады номер 1000, субъекты господарання повинны узгаднять куплю импортных товаров с керавництвом державных органов керавання. Постанову приняли еще месяц тому, але за грифу для службового корыстання официально ее не обнародовали дагэтуль. Объем промысловой вытворчасти у Беларуси сёлета за первое полгодие скоротился на 4% параунально с таким же периодом минулого года. Международный валютный фонд заявляет про необходимость значно скоротить державное вмешание в экономику Беларуси. Усё гэта да и іншае одразу после выпуску новинок.
У Праской студии новина Владимир Баранич. Добрый вечер. Сегодня у свете. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад заклікав притягнути до суду лідерів опозиції. Виступаючи перед шматтисячним натовпом у Тегерані, іранський президент заявив, що головні активісти акцій протесту, що відбулися після червневих виборів, уже притягнуті до суду. Але вони не повинні бути єдиними людьми, які понесли покарання. Президент Ірану не назвав конкретних імен у лідерів опозиції, однак зрозуміло, що гутерка йде про былих кандидатів у президенти, які проіграли Ахмадінежаду і назвали його перемогу сфальсифікованою. Лідер ліберальної партії Молдови Міхай Гімпу сьогодні був обраний спікером парламенту Республіки Молдова. За його кандидатуру проголосували 53 представники чотирьох партій, які уваходять у демократичну коаліцію більшості – Альянс за європейську інтеграцію. У голосуванні по кандидатурі на пост спікера не брали удєлу представники партії комуністів Молдови. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен, який знаходиться з візитом у Турції, закликав турецьке керівництво не перешкоджати зближенню Північно-Атлантичного альянсу з Євросоюзом. Расмусен виказав застерогу, що теперішня позиція Анкари не лепшим чином відбивається на висілках НАТО по урегулюванні ситуації у Афганістані. Улади Турції блокують розвиття відносин поміж НАТО і Євросоюзом за конфлікту з Грецією вокруг північної частки Кіпра. Суд у Нідерландах не дозволив 13-годовій дівчинці відправитися одною кругосвітне двухгодове плавання. Лаура Декер была взята на державную опеку на два месяца, на протягу яких незалежные медицинские эксперты и психологи вызначили ее здольность самостоятельно здейснить кругосветное плавание. Батьки девчинки не супрость такого подорожа. На хвалях Радио Свобода вы слухали международные новины.
У ефіры Радіо Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Аб'ём прамысловай вытворчасці ў Беларусі сёлета за першае паўгоддзе скараціўся на 4% параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Міжнародны валютны фонд заяўляе пра неабходнасць значна скараціць дзяржаўнае ўмяшанне ў эканоміку Беларусі. Моладзевая творчая ініцыятыва «Марафон» пачала кампанію «Наш фармат». Арганізатары гэтай акцыі будуць дабівацца, каб на беларускіх FM-станцыях гучала болей сучаснай беларускай музыкі. Пра ўсё гэта ў нашай праграме крыху пазней. На змену скандальнай пастанове Савету міністраў нумар 991, якая забараняла пасярэдніцтва пры імпарце і праз некалькі дзён была адменена, урад выдаў новую, нумар 1000. Паводле яе, суб'екты гаспадарання павінны ўзгадняць куплю імпартных тавараў з кіраўніцтвам дзяржаўных органаў кіравання. Днямі высветлілася, што гэтая пастанова была падпісаная яшчэ месяц таму, 29 ліпеня, але з-за грыфу для службовага карыстання яна афіцыйна не абнародаваная дагэтуль. Што стаіць за гэтай антыімпартнай пастановай і чаму яна дагэтуль трымаецца ў сакрэце, высвятляла Інна Студзінская.
Нягледзячы на тое, што некаторыя дзяржаўныя чыноўнікі пацвердзілі існаванне пастановы Саўміна нумар 1000, у прыватнасці начальнік галоўнага ўпраўлення прамысловасці, транспарту і сувязі Міністэрства эканомікі Владзімір Дзернавы паведаміў, што яна выклікана недахопам валютных сродкаў, урад ніякіх каментароў не дае. Гутару з кіраўніком прэсавай службы Савету міністраў Александрам Тимашэнкам.
Што тычыцца пастановы нумар 1000? Яна ў прыродзе існуе?
Не магу вам адказаць на гэтае пытанне, таму што ў мяне ёсць база пастаноў, яна адпавядае той базе, якая размяшчаецца на НСПІ, сайце НСПІ.
Эканаміст, кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Ярослаў Раманчук наконт завесы сакрэтнасці выказаўся так.
чому вони порушають закон, у базі даних права байт іде 999 постанова, потім 1001, де 1000. Чому вони зробили з її таємницю? Це скандал. Коли чиновники хотіли б нещо зробити, нехай роблять відкрито. Вони тільки можуть бути лібералами і риночними тільки у перемовах з МВФ, які з'являються нашим кредитором опошної надії. А на жаль, за своїм бізнесом, своїм предпринимальниками, вони протягують розмову з позиції державного плану і державного збиту.
Ярослав Романчук підкреслив, що урад знову включає адміністраційні рычаги замість економічних. А вось для старшини Белорусской конфедерации предпринимальников Виктора Маргелова постанова не осталась нечаканностью.
Для нас не было секретом, что они готовят такое постановление. Мы знали, что оно будет принято, но так как уже напрямую интересы частного бизнеса ущемлены постольку, поскольку они работают государственными предприятиями, здесь мы активно противодействовать вроде бы как и не могли.
Сутность документу такая. Субъекты господарения повинны узгоднять куплю импортных товаров с керавництвом державных органов, министерствами, ведомствами, выконкамами. Правда, у тексте постановы не удокладняется, на предприемство якой формы уластности распаўсюджваецца гэты документ. Экономист, керавник аналитичного центру МИЗОСа Ярослав Романчук кажа.
Там, принамсі, только одна такая загвоздка, что кожна закупка будет ажыццяўляцца только при узгоднении гэта с выконкамом, або з іншим органом влади. Так це буде дуже дрібне життя для державних підприємств, тому що приватні підприємства і так сьогодні вже не мають можливості свободно купляти валюту, щоб забезпечити свій імпорт.
На конт ефективності постанови номер 1000 старшиня Білоруської конфедерації предпринимальників Віктор Маргелов виказав таке міркування.
Боюсь, что к хорошему это все равно не приведет. Понимаем мы ситуацию, в которой страна оказалась, но я думаю, что это далеко не лучшая мера, которая могла быть принята в этой ситуации. Глобально ситуацию с отрицательным сальдо мы таким постановлением не решим.
И экономисты, и предпринимальники покуль не готовы прогнозовать, ти зможа постанова саправды обмежовать импорт. Але что у всяляких узгодненняў и волокиты будет больше, однозначно.
Рассказывала Инна Студинская. Тем часом Международный валютный фонд заявляет про необходимость значно скоротить державное вмешание в экономику Беларуси. Про это говорится в обнародованной фондом 28 жнивня заключенной записке миссии МВФ, якая в конце жнивня проводила у Менску консультации. Я так само нагадаю, что 25 жнивня директор Европейского департамента МВФ Марек Белька под час встречи со старшинем Белорусского урада Сергеем Сидорским выказал занепокоенность низким узровнем валютных резервов Беларуси. На ягоную думку, гэта можа ўяўляць пагрозу для стабільнасці краіны. Пастанове ўраду нумар 1000, якая абмяжоўвае імпарт, будзе прысвечаная і экспертыза свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свободы, навукоўцы и политики, громадские дзеячы и журналисты шукают зместы и сэнсы свету, які меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
Экспертыза свободы прикладно праз 25 хвилинов у нашем эфире. Якими будуць наступствы змагання з імпартам? Такую тэму абмяркоўваюць эканамісты Леонід Злотнікаў і Барыс Жаліба ў перадачы Валера Карбалевіча. А мы працягваем эканамічную тэматыку. Аб'ём прамысловай вытворчасці ў Беларусі сёлета ў першым паўгоддзі зменшыўся на 4% ў параўнанні з тым жа перыядам мінулага году. Такія лічбы агучылі сёння прадстаўнікі беларускага ўраду, расказвае Ігар Карній.
Начальник Головного управления промысловости Министерства экономики Владимир Дзернавы поведомил. Калі паглядзець на динамику развіцці, то у параўнанні за студзень-люты, студзень-сакавік, студзень-красавік і гэтак далей назіраецца зніжэнне тэмпу вытворчасці. Асноўны спад аб'ёму прамысловай вытворчасці прыпадае на аўтатрактарнае і сельскагаспадарчае машынабудаванне. Сярод прадпрыемстваў можна адзначыць БелАЗ, дзе тэмп росту склаў толькі 61%, Амкадор 57%, МАЗ 54%. То бок праблемы ў гэтым сектары досыць істотныя. Спад прамысловай актыўнасці ў Беларусі эканамісты тлумачаць наўпроставай залежнасцю беларускай прамысловасці ад расейскага рынку. Агульныя для ўсіх краінаў крызісныя з'явы, паводле словаў прадстаўніка Мінэканомікі Владзіміра Дзернавога, ускладняюцца і своеасаблівай эканамічнай палітыкай, характэрнай для асноўных гандлёвых партнэраў краіны. Причини зрозумілі. Многія наші підприємства, особливо машинобудування, були зав'язані на російський ринок. У цьому сенсі основні проблеми обумовлені зниженням платоздольного попиту покупників. При гэтым, што паказальна, цэнавы фактар не заўсёды з'яўляецца вырашальным ва ўмовах гэтага попыту. Бо немалаважную ролю ў выхадзе на знешнія рынкі грае пратакцыянісцкая палітыка ў асобных краінах-імпартэрах, датычна закупаў беларускай прадукцыі. Перадусім гэта тычыцца Расіі і Украіны, дзе існуюць рэальныя прыклады. Разам з тым, паводле чыноўніка, практычна па ўсіх пазіцыях назіраецца зніжэнне затаваранасці складоў. Да таго ж, як кажа аглядальнік тыднёвіка «Беларусы і рынак» Константин Скуратович, як снежны ком нарастае іншая праблема – узаемных неплацяжоў.
Широка прымяняецца ад тэрміноўкі. У мінулым годзе 90% – это была аплоченая выручка, то зараз каля 20% існуюць юрыдычныя дамовы, бухгалтарскія кніжкі, грошы ёсць. Але их на самой справе нема, есть обовязки. Вот с этими обовязками идут в банк, берут там кредит, купляют тот же самый импорт. И в целом экономится. Нарастает вот этот кризис взаимных неплатежов.
Говорил оглядальник тыдневика «Беларусы и рынок» Константин Скуратович. Вы на хвалях «Радио Свобода», и я нагадаю, что больше подробязно про экономичную ситуацию в Беларуси вы можете прочитать на нашем сайте свобода.org. У приватности вы можете там зайти у раздел «Экономика». Свобода.org. Ночная свобода. Выники дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Я нагадаю, што змены ў нашым эфіры адбудуцца ўжо ад наступнага панядзелка, і кожны будны дзень ад 22 гадзіны начная свабода вынікі дня. 14 лістапада мае адбыцца кангрэс прадстаўнікоў прамысловых калектываў Беларусі. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі кіраўнік рабочай групы для правядзення гэтага форуму Аляксандр Бухвостаў. Падрыхтоўкай да кангрэсу аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі пачынаюць кампанію за сацыяльныя правы працоўных. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Александр Бухвостаў, які адчолюе Рэспубліканскі прафсаюз Рады электроннай прамысловасці, лічыць, напружанасць у працоўных калектывах увосень моцна ўзрасце. І гэта не яго асабістае назіранне. Такія высновы, зробленыя на падставе анкетавання на прадпрыемствах, падкрэслівае спадар Бухвостаў.
І сейчас мы видим, што крызіс полностью ахватил всю нашу прамышленнасць, машиностроительный комплекс, обрабатывающую прамышленнасць. Вот. И мы имеем такие данные, что заработная плата на многих предприятиях упала практически в два раза. Поэтому можно спрогнозировать нарастание социальной напряженности в нашем обществе.
Организаторы конгрессу сказали сегодня, что его удельники додадут до экономичных потребований и политичные. Наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич потлумачил, чему это необходимо.
Только после проведения свободных президентских парламентских выборов створятся реальные умовы для притягнения инвесторов в экономику Беларуси на те предприятия, которые сейчас терпят от кризиса. Без притягнения заходних инвестиций из кризиса выйти невозможно. Заходные инвесторы придутся в нашу страну только тогда, когда будут уверены в надежности этих инвестиций, что их не конфискуют, не заберут, не разорвут с ними договоры. Это может гарантовать только демократичная влада.
Организаторы конгрессу працовных заявили, что у им возьмут удел каля тысячи человек.
Расказывал Владимир Глот. А насколько у Беларуси сегодня оборонены правы працовных? На такое питание отказали рабочие в промысловой зоне Советского района Гомеля.
Конечно, оборонены. Вовремя заработная плата, бюллетени оплачиваются постоянно. У меня отец на предприятии работает, тоже вовремя получает заработную плату. У него и страховка, и все.
По-моему, никто не защищает и не защищены вообще.
Профсоюзы вообще не работают. От начальника зависят все профсоюзы. А контракт это тем более, начальство что хочет, то и делает. Не понравился, могут уволить, никуда не пожалуешься.
Нет, на себе испытываю все это безобразие, которое у нас творится. Отработала на предприятии 35 лет, а теперь гонения начались. Пришел директор новый, негодные стали старые, вот и гоняют. Там 2 часа отработала, иду сюда 2 часа работать. Зарплата в одних 500, у меня 250. Это вот завод торгового оборудования.
придумали все эти договоры, эти по контракту. Значит, если человек лишнее слово скажет, значит, ему не продлят просто контракт, иди на улицу.
А ничего не потребуешь, ничего не добиваешься. Условия для человека не создают. Дурдом.
Все не скажем, завтра уволят.
Я формушуком работаю. Гоминск РС. Так нормально у нас. Столку дают, рукавицы дают.
Защищены. Кошмарные труда. Там не только техника за безопасность.
Нет, не защищены. Это начальство, что хотят, то и воротят. Воруют, наживаются за счет рабочих, своих уже устраивают. Начальник, он тебе найдет причину. Кто бы тебе освободить, если ты на него что-нибудь даже и правду сказал, как он себя ведет. Он сразу тебе скажет, убирайся и все. Тот прав, у кого больше прав. Сейчас у нас кризис, зарплату где-то 30% времени. Надо поднять экономику. Экономику поднять, надо с рабочего что-то снять.
Ось такі меркавання виказали робочі у промисловій зоні Совєтського району у Гомеля на питання нашого кореспондента, наскільки в Білорусі оборонені права працівних. Ви на хвалях Радіо Свобода, і незабаром ми розкажемо про протяг супротистояння вірників церкви «Нове життя» з городськими мінськими уладами за будинок церкви. Але спершу нагадаю основні теми нашої програми. Поводле постанови ураду номер 1000, суб'єкти господарення повинні узгодняти куплю імпортних товарів з державними органами керування. Постанова була підписана місяць тому, 29 липня, але за грифу для службового користання офіційно не обнародованая дагэтуль. Об'єм промисловой вытворчасці у Беларусі сёлета за першае паўгоддзе скараціўся на 4% параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Міжнародны валютны фонд заявляе пра неабходнасць значна скараціць дзяржаўнае ўмяшанне ў эканоміку Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заключнай запісцы місіі МВФ, якая ў канцы жніўня праводзіла ў Мінску кансультацыі. Паводле прагнозу навукова-даследчага інстытуту бульбаводства, сёлета ў Беларусі будуць праблемы з запасамі харчовай і насеннай бульбы. Цана бульбы на рынках перавысіла 1500 рублёў за кілаграм. Моладзевая творчая ініцыятыва «Марафон» распачала кампанію «Наш фармат». Арганізатары будуць дабівацца, каб на беларускіх FM-станцыях гучала больш сучаснай беларускай музыкі. Вы на хвалях Радио Свобода, и я додам, что все эти темы вы можете так само найти в интернете на нашем сайте свобода.орг. У Мінску протягивается супротистояние верников церкви «Новое життя» с городскими уладами за будинок церкви, який ранее был коровником, а теперь отсудженный на корысть Мінского горвыканкама. За пошними новинами наш корреспондент Олег Груздилович.
У церкві «Новое життя» круглосуточно дежурять верники, ведется бесперапынное моленье. Пакуль некалькі десяткаў чалавек моляцца за тое, каб вырашыўся канфлікт царквы са сталічнымі ўладамі, тыя робяць свае захады адносна лёсу будынка. Юрыст царквы Сергей Луканін паведаміў пра апошні ліст з фонду «Менгармаёмасць», які належыць да структур Менска гарвыканкаму.
У гэтым пісьме было адзначана, што права прыватнай уласнасці яны таксама без нас перапісалі. То есть, калі раней некалькі дзён таму наш будынак значыўся, што прыватнасць гэтага будынка была за намі, то зараз права прыватнай маёмасці перайшло на фонд «Мінгармаёмасць», і яны даслалі да нас ліст з гэтай інфармацыяй.
У фондзе «Мінгармаёмасць» спаслаліся на закон, паводле якога уласнасць могуць перадаць прымусова, калі добраахвотна не выконваецца судовае рашэнне о перадачы будынка царквы Мінгарвыканкаму. Далейшыя крокі чыноўнікаў адносна царквы у фондзе каментаваць адмовіліся. Сергей Луканін каже, що рішення передачі права на власність означає те, що вірники з уладальників будинка перетворилися у його захопників, і тепер можна чекати будь-яких дій влади. Вірники вирішили не давати церкву, заявив Сергій Луканін. Журналістів тепер у залі, де відбувається моління, не пускають. Тим часом пастори більше як 50 протестантських церков в Білорусі написали відкритий ліст до Олександра Лукашенка в оборону церкви «Нове життя». Про ситуацію з церквою ведає усе більше людей у Білорусі і у світі. У суботу, 29 жнівня, у церкві «Нове життя» знову чекають приїзду більше як 1000 вірників, які проведуть черговий молельний маратон, повідомив Сергій Луканін.
Розказував Олег Грузділович, і я ще додам, що більше інформації про ситуацію з церквою «Нове життя» ви можете знайти на нашому сайті у інтернеті свобода.орг. Так само там є і відеозаписи зі служби цієї церкви.
Недавние подеи у местечку Глубокое, что на заходней Витебщине, стали подставой для горячих спречек и грунтовных обмеркований. У сусветном сетеве и на узеньких волочках райцентру люди разважали про походжение нечуваной знаходки, человечих порешткал у сутарении мясцового собору. И официальных выников экспертизы покуль нема, как подтвердить або обвергнуть самые разностайные версии. Кем были это неведомые люди и каким чином ихная смерть, связанная с историей тутейшего краю.
Подороже у Глыбокае на наступным тыдні ў нашым эфіры, а сёння літаральна праз 25-30 хвілінаў прагучыць падарожжа ў вёску Камарын Брагінскага раёну. Зміцер Бартосік раскажа пра гэтае месца. Александр Лукашенко заявіў, што дамовіўся з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым, каб Расія з наступнага году адкрыла крэдытную лінію для фінансавання будаўніцтва Астравецкай атамнай электрастанцыі. Станцыю маюць будаваць паводле расійскага праекту. Раней мы паведамлялі пра грамадскія пратэсты на Гарадзенщыне супраць будаўніцтва АЭС. Як успрынялі новыя заявы Лукашэнкі грамадскія актывісты Гарадзенщыны, гэта высвятляў Сергей Астраўцоў.
Один из активистов антиядерной инициативы «Островецкое атомное гэта злочинство» Николай Уласевич каже, и он не сомневался, что Россия даст гроши на атомную электростанцию, бо гэты объект потребны и самой России, лечить он.
Тут началось будовництво дороги от трассы Полоцк-Вильнюс, ну, убок вёски, будем так сказать, Бобровники. Ну, по сути, это убок меркуемой пляцовки будущей атомной электростанции. Все это свечит о том, что уже, по сути, питание вырашено было до поездки в Сочи Лукашенко, и, по сути, он озвучил то, что уже было давно вырашено.
Что с этой нагоды меркуют робить островецкие активисты, Николай Власевич?
Я вам скажу так. Я одразу говорю, что эта проблема не островца. И это не островецкая проблема. Это агульнонациональная проблема. И я добро ведал, что нам она не под силу. Тем более, что с нами они тут не церемонятся. А подтримки особливой мы не отчуваем ни от кого. Ну, вот и моральной. Безумовно, мы не будем супокоиваться. Мы не будем супростоять всему этому. Але перш за все, это будут намагания вот на керунку, что влада не лечится с людьми, не выконывая свои обовязки в рамках Орхусской конвенции, где она повинна давать полную достоверную информацию, давать махчимость отримовывать ее людям.
Это был Николай Власевич. Чему громадские и партийные структуры мало цикавились проблемой Островецкой атомной электростанции? Меркование керовника Городенской областной организации Объединенной громадянской партии Юрия Истомина.
Большинство решило, что на фоне кризиса груша не будет. Кому эта станция не будет построена? Я так само противимся той же позиции. Я думаю, что все-таки те заявы, которые вчера прогучали про то, что груши найдены и так далее, это просто некая пиар-компания для того, как сказать, что экономика Беларуси она находится в нормальном стане, что гроши на такие буйные проекты атомной станции есть.
Але гэтая проблема повинна быть на парадку дня, каже Юрий Истомин. Областная коалиция демократичных сил уже зверталась до пытания будовництва Островецкой атомной, каже Йон.
Принято решение на областном уровне, что будет такая компания, пытается тем, что повинны быть специалисты, которые дать нам повинны отказы на некоторые питания нам, политикам. Что на самом деле отбывается? И что тебе погрожает? Я лечу, что эта основа повинна быть не политичная больше, а такая громадская компания, и мы лечим, что именно громадские организации повинны быть организаторами этого процесса.
Это был Юрий Истомин.
Зимутрыў наш корреспондент Сергей Астраўцоў. Мы на хвалях Радио Свобода. Молодевая творчая инициатива «Марафон» распачала кампанію «Наш формат». Организаторы акции будут добиваться, каб на белорусских FM-станциях гучала больш сучасной белорусской музыки. Для гэтага яны наладзяць штомесячный отбор беларускамоўных песень для радиостанцыяў. Рассказывая Любов Лунёва.
Организаторы кампании «Наш формат» возьмуць на себе функции громадского продюсерского центру. Один из координаторов кампании, Роман Латушка, поведомил Свободе, что слухачоў еще не познаёмили со шмат якими нераскрученными гуртами.
Будем подбирать такие больше форматные гурты, например, той же Шнюф, Крамбамбуля, Юрий Нестеренко, Фикас.
Координаторы акции «Наш формат» поведомили Свободе, что будут уличивать забавляльный формат FM-радио и будут пропановывать якосную белорусскомовную поп-музыку, танцевальной версии не совсем форматных треков, поп-рок, фолк-рок да иншее. После перамовов и узгоднения с правоуладальниками музыками песни будут передавать у ротацию на FM-радиостанции. Слухачи смогут могуць замаўляць беларускамоўныя песні, каб памішаваць сваіх сяброў у эфіры. У жывым журнале, а таксама ў сацыяльных сетках будзе рэгулярна выкладацца спіс трэкаў у фармаце MP3. Гэта не першая акцыя такога кшталту, якую ладзяць студэнты. Летась яны арганізавалі серыю так званых штурмаў FM. Але тыя акцыі не дасягнулі пастаўленых мэтаў. Адзін з арганізатараў штурмаў, Міхась Нядзвецкі, лічыць, галоўным вынікам акцыі стала тое, што вядучыя цяпер не змогуць адмаўляць слухачам паставіць беларускамоўную песню, спаслаўшыся на тое, што яе няма ў плейлісце. Летась маладыя людзі, якія ўваходзяць у творчую ініцыятыву «Марафон», арганізавалі таксама дзве імпрэзы «Кліп-марафон», каб узнагародзіць найлепшых у беларускім кліпмейкінгу. Пры дапамозе BMA Group і парталу «Латінка.орг» была выдадзена DVD-кампіляцыя з 42 лепшых беларускамоўных кліпаў за апошнія 20 гадоў.
Расказвала Любоў Лунёва. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанавання ў нашых слухачоў падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю і «Тартас» заявіў, што распарадзіўся сфальшаваць вынікі прэзідэнцкіх выбараў. За мяне на апошніх выбарах прагаласавала 93%. Я аддаў каманду, каб не 93 было, а 10-80, паведаміў кіраўнік краіны. Слухачы «Свабоды» каментуюць гэтую тэму.
В интервью российским СМИ наш проводыр в очередной раз признал, что президентские выборы 2006 года были сфальсифицированы. В переводе на нормальный язык это означает, что реальный рейтинг проводыря вряд ли превышает 55-60%. А подначаленная ему Ярмошина, чтобы угодить Александру Григорьевичу, явно перестаралась и тем самым оказала ему медвежью услугу, за которую проводыру и по сей день приходится оправдываться.
Выказанне каментуе палітык Павел Севярынец.
Безумоўна, ведае Лукашэнка, што адбываецца ў выбарчай сістэме. Не думаю, што кепскія баяры яго падманваюць. Пад жэстачайшым кантролем там, як мы ведаем, усё. І гэта прагаворкі, якія з аднаго боку паказваюць, наколькі ўсё ў нас кепска з дэмакратыяй, з улікам таго, што ў нас фальсіфікацыя выбараў гэта крымінальнае злачынства. Я нагадаю, што за гэтыя рэчы можна сесці ў турму. З другога боку, паказваюць, што ўлада сёння пачуваецца абсалютна беспакаранай. То есть рабіць такія заявы и народ это каутае, как говорят, народ молчит при этом, это свечит про певный стан громадства.
Слухачы таксама працягваюць выказвацца з нагоды канфлікту паміж Мінгарвыканкамам і вернікамі царквы «Новае жыццё». Людзі па-ранейшаму адмаўляюцца аддаваць уладам будынак свайго храму, які з 21 жніўня лічыцца маёмасцю Мінгарвыканкаму.
Хочу передать помпованным совкам, которые отбирают церковь людей, что ведь природа не дура, а Бог не калека, ну а вы его в шею. Ну так же нельзя. Прежде чем церкви у людей верующих отбирать, лучше бы порядок навели в цыганском кочевье. А то ездят две цыганки на белых жигулях по деревнях, заходят во дворы, находят ключи от дома, заходят в дома, забирают у людей обручальные кольца, которые Бог знает когда еще, откуда, с каких времен, ювелирные изделия у детей, у одиноких женщин большие суммы денег, накопленные на старости похороны. А люди боятся обратиться в милицию. До того разуверились местные власти. А Лукашенко все равно лучше с ними не спорить. Он для них кумир. И спрощаясь с пенсионерами на эту тему, по-прежнему рискуешь получить не только палкой, но и граблями по голове. С уважением, Тина Соколович.
У протяг темы супрацьстояння улады и людей и наступное телефонование.
У относинных чеков жилья и маемости. Чеки жилья люди уклали у приватизацию кватер. А чего дочакаются чеки маемости? Держмаемость, что закладена была у чеки маемости, приватизуется альбо передается инвесторам, але без наших чеков маемости. Народ знов застается с пустыми чеками маемости, як советские уклады у банках. Звиноватять кризис никто не виноват, як у примовцы. Кондрат не виноват, Агата виновата.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Телефануйте, пишите. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму прапановай слухача.
Уважаемое радио «Свобода», прошу сделать рубрику под назвой «Об чем я мару?». Я, например, мару об тем, как прожить у Беларуси хотя бы один день без Лукашенко президента. Александр Галин.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Галина Бакунчик.
Упраской у Менску 18:30 у Праской студии Владимир Баранич. У эфиры новины. Сперша про белорусские подеи. Поводле постановы ураду номер 1000 субъекты господарыня повинны узгоднять куплю импортных товаров с кераунистом державных органов керования. Постанова была подписана месяц тому, 29 липеня, але за грифу для службового корыстания официально не обнародованная догэтуль. Объем промысловой вытворчести у Беларуси сёлета за первые полгода скоротился на 4% поравнально с таким же периодом минулого года. Международный валютный фонд заявляет про необходимость значно скоротить державную мешанину экономику Беларуси. Про это говорится в обнародованной фондом 28 жнивня заключенной записке миссии МВФ, якая у конце жнивня проводила у Менску консультации. Поводле прогнозу НДИ бульбоводства, сёння ў Беларусі, сёлета ў Беларусі будуць праблемы з запасамі харчовай і насеннай бульбы. Цана бульбы на рынках перавысіла 1500 рублёў за кілаграм. Моладзевая творчая ініцыятыва «Марафон» распачала кампанію «Наш фармат». Арганізатары акцыі будуць дабівацца, каб на беларускіх FM-станцыях гучала болей сучаснай беларускай музыкі. Для гэтага яны наладзяць штомесячны адбор беларускіх мовных песень для радыёстанцыяў. З вами Радыё Свабода. А зараз падзеі ў свеце. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадінежад заклікаў прыцягнуць да суда лідараў апазіцыі. Выступаючы перад шматтысячным натоўпам у Тэгеране, іранскі прэзідэнт заявіў, што галоўныя актывісты акцыі пратэстаў, што адбыліся пасля чэрвеньскіх выбараў, ужо прыцягнутыя да суду. Але яны не павінны быць адзінымі людзьмі, якія панеслі пакаранне. Прэзідэнт Ірану не назваў канкрэтных імёнаў лідараў апазіцыі, аднак зразумела, што гутарка ідзе пра былых кандыдатаў у прэзідэнты, якія прайгралі Ахмадінежаду і назвалі яго перамогу сфальсіфікаванай. Лідар ліберальнай партыі Малдовы Міхай Гімпу сёння быў абраны спікерам парламенту Рэспублікі Малдова. За яго кандыдатуру прагаласавалі 53 прадстаўнікі чатырох партый, якія ўваходзяць у дэмакратычную кааліцыю большасці «Альянс за еўрапейскую інтэграцыю». У галасаванні па кандыдатуры на пост спікера не бралі ўдзелу прадстаўнікі партыі камуністаў Малдовы. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен, які знаходзіцца з візітам у Турцыі, заклікаў турэцкае кіраўніцтва не перашкаджаць збліжэнню паўночнаатлантычнага альянсу з еўразвязам. Расмусен выказаў засцярогу, што цяперашняя пазіцыя Анкары не лепшым чынам адбіваецца на высілках НАТО па рэгуляванні сітуацыі ў Афганістане.
У студыі Радыё Свабода вас вітае Сергій Шупа. Хвілін праз 15 на нашых хвалях прагучыць чарговая перадача з цыклю «Падарожжы свабоды». Сёння Зміцер Бартосік запрашае вас наведаць Камарын Брагінскага району. А зараз экспертыза свабоды. Беларускія ўлады прымаюць усё новыя і новыя захады для абмежавання імпарту. Як гэта стасуецца з абвешчанай лібералізацыяй? Як паўплываюць такія захады на ўзровень жыцця насельніцтва? Ці могуць замежныя партнеры прыняць у адказ аналагічныя захады адносна беларускіх тавараў? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканамісты Леанід Злотнікаў і Барыс Жаліба. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Урад прыняў пастанову нумар 1000, якая патрабуе, каб дзяржаўныя прадпрыемствы ажыццяўлялі імпарт толькі з дазволу вышэйшага кіраўніцтва. А Мінгарвыканкам патрабуе, каб у менскіх крамах 90% харчовых тавараў і 70% нехарчовых былі беларускімі. То бок, змаганне з імпартам адбываецца адміністратыўнымі мерамі. Як гэта стасуецца з аб'яўленай лібералізацыі, дамоўленасцямі з МВФ, плянамі ўступлення Беларусі ў сусветную гандлёвую арганізацыю? З падразлотнікам.
Адным словам, ніяк. Гэта супярэчыць патрабаванням лібералізацыі, якія выдвінуты міжнародным валютным фондам, і якія не адпавядаюць усім нашым уяўленням аб лібералізацыі.
Гаспадар Жаліба, а вы б як пракаментавалі вот гэтыя адміністратыўныя захады беларускіх уладаў супраць імпарту?
Адміністратыўныя меры, конечно, ніяк не адпавядаюць лібералізацыі, правілам рыначнай эканомікі. Іншая справа, што імкненне ўрада неяк скараціць імпарт можна аб'ясніць, таму што у нас на сёння рэкордная сальда гандлёвага баланса. Па таварах за паўгода яно не менш 3 мільярдаў долараў. Гэта вельмі агромістая велічына для Беларусі. Гэта звязана з тым, што рэзка знізіўся наш экспарт. Нашы дзве пазіцыі – это нафтапрадукты і калійнае ўгнаенне значна паменшылі даход і валютную выручку, і пагражаючы рост адмоўнага сальда. У гэтым кантэксце можна неяк разумець меры ўрада аб абмежаванні імпарту. Ну і раней наш урад змагаўся з імпартам, не так даўно павысілі мытныя пошліны на бытавую тэхніку, на тэлевізары, спробаў ўвесці інстытут спецімпартёраў. Трэба рабіць некія захады, каб павялічыць экспарт. У нас мытная абарона уже існуе давно. Яна абараняе і наш гарызонт, і наш вітязь, і МАЗ. Такая пратакцыянісцкая мера стварае цыплічную мову для гэтых прадпрыемстваў. Але ж гэта мера должны мець часовы характар. Ну вот, як паказваюць апошнія годы, яна вялікіх вынікаў не дала.
Мусіць, і дзеянні Нацыянальнага банка, напрыклад, забарона браць крэдыты ў замежнай валюце, гэта таксама адзін з сродкаў барацьбы з імпартам. Гаспадар Злотніков.
Ужо шмат гадоў, як улады прасуюць гандаль і вытворцаў, каб яны менш імпартавалі тавары з-за мяжы і ўжывалі тавары сваіх вытворцаў. Шмат было ўсякіх мераў, каб прыдавіць гэты імпарт. Але ўжо прызвычаіліся, і хто мог, ўжо знайшоў якісьці схемы, каб вазіць тавар з Расіі або якімісьці з другімі мерамі дастаўляць сюды тавар. Па-другое, я б адзначу, што адной рукой наш урад стрымлівае патрабаванні і насельніцтва, і вытворцаў у валюце замежнай. А другой рукой ён гэта патрабаванне павялічвае. Урад адначасова дае нашай эканомікі і слабітельнае, і снатворнае. Вот. Напрыклад, прынята стратэгія выхаду з крызісу за кошт разгортавання жыллёвага будаўніцтва. Але каб будаваць, трэба імпарт якіх-то камплектуючых энергіі. Каб асвоіць 1 мільён даляраў будаўніцтва, трэба купіць паліўных ресурсаў прыкладна на 290 тысяч даляраў. Я так падлічваў, сітуацыя складаецца супярэчлівая, блытая ўсё ў народнай гаспадаркі. Гэта сітуацыя, якая паказвае, што ўрад сам не ведае, што ён робіць.
Мусіць, і патрабаванне ўраду выконваць валавыя паказчыкі таксама садзейнічае павелічэнню імпарту. Гаспадар Жаліба, як вы ацэньваеце магчымыя вынікі гэтых захадаў? Ці сапраўды яны дапамогуць выправіць вялікае адмоўнае замежнагандлёвае сальда?
Яны мала што дапамогуць, таму што асноўны вклад у адмоўнае сальда нашага гандлёвага і плацёжнага баланса ўносіць перш за ўсё імпарт прамежкавай прадукцыі, расійская нафта, расійскі газ. Также наша прадпрыемства імпартуюць камплектуючыя, без каторых не робяцца ні нашы халадзільнікі, нашы тэлевізары, імпартуюць неабходныя камплектуючыя, нашы флагманы, і МТЗ, гэта і МАЗ. А больш гэта абмежаванне направлена на тавары, якія купляе насельнік. Можна сказаць, што гэта адмоўна адаб'ецца на інтарэсах беларускіх пакупнікоў. Заможныя людзі, яны аддаюць перавагу імпартным аналагам, не гледзячы на высокую цэну. Лозунгі «купляйце беларускае» ніякого пералома не ўнесуць. Канешна, некаторыя вынікі абмежавання імпарта, вот гэта пастанова і больш раннія такія дзеянні ўрада, яны даюць. Сёння супраць мінулага года скараціўся і імпарт. Но гэта вынікі не маюць рашаючага значэння. Гэта палітыка – позбывать мощности населения, набывать продукцию замежную. И она, конечно, неправильная. И она сужает конкурентное осяроддзе для наших предприемств. И они так само на корысть нашим вытворцам не пойдут.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Какие будут наступствы змагання с импортом?».
Подразлотникова, вы як меркуете, як поуплывают такие заходы на узровень життя насельництва? Бо спожуцов фактично промушают куплять белорусские товары, не зважаючи на их потребы.
З экономической теории ведомо, что любое обмежевание импорта веде до понижения узровня життя насельництва той краины, якую забороняют от этого импорта. И это не только у теории. Кольки годов уже обмежевывается импорт харчевания в Беларуси? Мы маем, что наше харчевание дороже, чем у соседних краинах. Вчера знакомая женщина сказала мне, что она шукала себе обуток, зашла в магазин на Немезе. И она сказала, что она была вельми уражена убогостью ассортимента, то узровень життя понизился. Зараз, что дотычется харчевания, цены на сусветном рынку понизились. И зараз, как снять обмежевание на импорт харчевания, то кошт харчевания для насельництва можно было бы значно понизить. Наоборот, никаких обмежеваний для импорта. И вот белорусы будут сами есть дорогое харчевание, а себе у страту будут поставлять у Россию харчевание для россиян. И Россия могут оказаться больше разумными, и они будут по-ранейшему импортовать танное харчевание, у тем лику и белорусское, а белорусы сами будут споживать дорогое харчевание и по низким ценам поставлять это харчевание в Россию.
Господар Жаліба, гэтыя захады мусяць ударыць па суб'ектам гаспадарання ў сферы гандлю, таму што гандлёвыя прадпрыемствы прымушаюць рабіць тое, што ім просто невыгадна.
Так, видовочно, что эти меры выкликают незадоволение, прежде всего, гандлевых предприемств, крамов. Потому что яны хотят набывать такой товар, який можно продать, який даст розничный товарооборот. Любые обмежевания не на корысть гандлю. И, конечно, не на корысть насельництву. Потому что нам треба иметь наиболее широкий ассортимент товаров, наиболее широкую номенклатуру. И мы хотим бачить у крамах и импортную продукцию, и белорусскую продукцию. Треба не ходить по замкнутым коле, а треба импортовать замежные технологии сучасные, замежную технику сучасную, как переузброить наши предприемства, как яны выпускали конкурентно здольную продукцию. Для этого треба, может быть, убрать усилякие мытные пошлины, коли справа идет от набытия сучасного обсталевания и выпускать сучасную конкурентно здольную продукцию. Это справа не одного года, а за кошт насельництва рабить некие меры, какие дадут выжить нашим некоторые непрацездольные предприемства, это, снова же повторюсь, это ходить по замкнутым коле.
Колись у Беларуси уже основали нормы белорусских товаров у крамах. Потом их отменили под тиском России, бо это порушало правила свободного гандлю у двухбаковых отношениях. И вот как теперь может отреагировать Россия и иншие партнеры на эти заходы белорусских уладов? Те не примут они в отказ аналогичные меры относно белорусских товаров? С подразлотником.
А на во что им принимать аналогичные меры? И они могут принять другие меры. Вот мы бачим, что вчера на переговорах в Сочи Лукашенко просил кредиты 100 миллиардов российских рублей и еще додать той кредиту по миллиарда долларов, которые они обещали ранее. И они, как я разумею, этого кредита нам не дали. Вот и отказ, когда нечто российцам не нравится у политики белорусских улад, дочинение до России в данном лику до российских вытворцев, товарей, которых импортуются в Беларусь, то они могут так натиснуть, а вось вам нема грошей, нема той же самой валюты. Вось для обмежевания потребу валюте вводится вот это потребование, чтобы гандлевали своими товарами, айчинными. А с другого боку, это обмежевание как раз и обмежует и приток валюты в Беларусь. Вот мы бачим, что незадоволенность российских уладов у тем лику и экономичной политикой Беларуси, мы ведаем это, так? Вот она уже так само привела уже до того, что нам не дадут эту валюту.
Я могу нагадать, что Россия так само вводит певные обмежевания, те же самые квоты на поставку молочной продукции, сухого молока, цукра. Это же порушение свободного гандлю.
Але ж гэтыя квоты яна ўводзіць па палітычным матывам. І яны каля 40% харчавання, якое спажываецца ў Расіі, гэта імпартнае харчаванне, пры ўсім пры тым.
спадаржа-ліба, як вы лічыце, як прарэагуюць замежныя партнёры Беларусі на гэтыя пратэкцыянісцкія меры беларускіх уладаў?
Ну, прарэагуюць, конечно, адмоўна. Расіяне заўсёды былі, напрыклад, супраціў так званого інстытута спецімпартору. Скажам, там рыбу альбо цыгареты возіць там 1, 2, 3 імпартёра і ўсё. Ну, я не думаю, што не будуць нешта такое рабіць у адказ, скажам, абмежоўваць долю беларускай прадукцыі ў расійскім гандлю, таму што наша доля не такая вялікая. Ну, справа ў тым, если сказаць так карацей, што вот гэтыя все меры яны прывядуць для насельніцтва да аднаго. Это будзе чарговы рост цэнаў для нас з вамі. І, канешне, я не магу вітаць такія меры, як і ўсё насельніцтва, я думаю.
І, па-другое, гэтыя меры будуць тармазіць прыток замежных інвестыцый у Беларусь. Бо калі інвестор будзе знаёміцца з эканамічнай сітуацыяй ў краіне, ці сюды, вось такое абмежаванне імпарту і такі вось дыктат дзяржавы над эканомікай, ён не спрыяе прытоку гэтых замежных інвестыцый.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды» на тэму, якія будуць наступствы змагання з імпартам. У перадачы ўдзельнічалі эканамісты Леанід Злотнікаў і Барыс Жаліба. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз нагадаем коротко галоўныя тэмы сённяшняга дня.
Паводле пастановы ўраду нумар 1000, суб'екты гаспадарання павінны ўзгадняць куплю імпартных тавараў з дзяржаўнымі органамі кіравання. Пастанова была падпісаная месяц таму, 29 ліпеня, але з-за грыфу для службовага карыстання афіцыйна не абнародаваная дагэтуль. Аб'ём прамысловай вытворчасці ў Беларусі сёлета за першае паўгоддзе скараціўся на 4% параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Міжнародны валютны фонд заяўляе пра неабходнасць значна скараціць дзяржаўнае ўмяшанне ў эканоміку Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заключнай запісцы місіі МВФ, якая ў канцы жніўня праводзіла ў Менску кансультацыі. Паводле прагнозу навукова-даследчага інстытуту бульбаводства, сёлета ў Беларусі будуць праблемы з запасамі харчовай і насеннай бульбы. Цана бульбы на рынках перавысіла 1500 рублёў за кілаграм. Моладзевая творчая ініцыятыва «Марафон» распачала кампанію «Наш фармат». Арганізатары будуць дабівацца, каб на беларускіх FM-станцыях гучала больш сучаснай беларускай музыкі.
Гаворыць «Радыё Свабода». А зараз прапануем вашай увазе «Падарожжы свабоды». Сёння Зміцер Бартосік распавядзе пра сваю паездку ў Камарын Брагінскага району Гомельскай вобласці.
Чым далей едзеш на поўдзень, тым больш заўважаеш, наколькі Беларусь вялікая краіна. Ужо за рэчыцай пачынаецца край пяскоў і сосен. Гомельшчына адрозная і па флёры, і па пахах, і, здаецца, па колеры неба. А першае, чым здзіўляе Камарын жыхара цэнтральнай Беларусі, гэта абрыкосы, якія растуць на вуліцах. За імі не трэба бегчы на рынак, хадзі, зрывай і еш. Не хочаш абрыкосаў, частуйся ягадамі шалковіцы, якую, здаецца, толькі ў паўднёвым Камарыне і сустрэнеш. Летні Камарын – гэта бязлюдны, ідэальна вымецены і ярка пафарбаваны гарадок з ідэальным асфальтам і амаль без дрэваў на галоўнай вуліцы, як быццам тут толькі што пабываў галоўны начальнік. Як і ўсе невялікія гарадкі, Камарын адчувае вялікі дэфіцыт працоўных месцаў. Тут ёсць саўгас з лясгасам, але галоўны ўдар нанёс Чарнобыль. Гэта я зразумеў са словаў Валентыны Чаховіч, карэннай Камарын, былой дырэктаркі школы.
Многа людзей працавала там.
У Прыпяці замовілі?
Канешне, на атамнай. Пасля аварії гадоў праз тры пахавалі на могілках многіх з іх маладых хлопцоў. Тобто яны там працавалі, ось у той час, як была аварія, то яны былі непасрэдна. на вот один из их дежурных.
Я шмат чуў пра праявы радыяцыі, але спадарыня Валентина дадала новых фарбаў у гэтую карціну.
Я думаю, што она адчуваецца вельмі востра, асабліва пасля аварыі, мы настаўнікі назіралі на дзецях, стомленасць страшная і страта памяці. Дзеці падымаюць руку, адказваюць, цягнуцца. У стане, дзіця, 2-3 слова, все, я забыўся. Зараз, можа, мы прывыклі, не заўважаем гэта. Можа, просто адаптаваліся.
А можа, гэта такая дзіцячая уловка? Валентин Николаевна, я забыўся. Традыяцыя такая,
што... Не. Вы ведаеце, калі дзеці балуюцца, калі дзеці бегаюць, калі дзеці праказнічаюць, нават хуліганіць, это дрэнна, таму што нам, настаўнікам, трэба дысциплінаваныя дзеці. Але калі мы бачым у вочы на 20-30 гадоў старэйшых дзяцей, нежаданне ўсё гэта рабіць, гэта жутка. Гэта жутка. Таму што дзіця павінна быць дзіця. Як кажуць, дзеці павінны быць у лагерцы дзеці.
Ну, так.
А вось калі гэта бачыш, суму ў вачах, абыякавасць, гэта страшна.
Камарын летняй парой – райская мясціна. Дняпро тут падсілкаваны водамі сажа і березіны шырокі, той самы, праз які пералятае рэдкая птушка. І калі апынецеся раптам тут, дык абавязкова схадзіце на мясцовы пляж. Гэта фантастыка. Мора часцюткага пяску і празрыстая дняпроўская хваля. На пляжы я і разгаварыўся з чалавекам, які пакінуў Камарын у далёкім 80-м годзе. Доўгі час працаваў на БАМе, даўно жыве ў Іркутску, але ледзь не кожны год прыязджае на радзіму, якую, што праўда, з кожным годам пазнае ўсё менш.
Раньше такія стаялі дзеревы, так ідзеш в ціні прямо, хорошо, прохладна, сейчас так голо ўсё, как пустыня, так павыпілі, совсем не то.
Мой суразмоўца сёлета не заўважыў самага старога будынку Камарына, а таксама распавёў мне мясцовую легенду, як камарынскія габрэі адбіліся ад банды пагромшчыкаў.
Здание было самое старое здание в Камарыне, вот этот банк-то старый был. Старее на здание там, еще прошлый год стоял, вот сейчас несли. Это было самое здание, старое здание в Камарыне. Еще коли это, струковцы-то, банда струка наступала, хотели этих самых тут побить и евреев погром зарабить. Так они наняли этого пулеметчика, дезертиров, солдат. Наняли, пулеметы им дали. И они отбились от струковцев. Это было в гражданскую как раз, вот, ну, в эти времена в гражданскую.
А что это?
Местная банда была.
Это была банда, якая воевала на...
Да сами за себя.
Сами за себя.
Да, да, ну, бандиты, короче, забрались, от всех грабили тут.
А вы откуда ведаете про эту историю?
Да, я же здесь родился, мне все это рассказывали, с детства рассказывали. Тут было вообще такое место, ну, короче, перспективное. Приезжали отдыхающие из Киева, приезжали из Гомеля. Даже тут что-то была задумка строить какую-то там зону какую-то отдыха. Вот так. А вот Чернобыль как подкосил, и все. Ничего больше нема.
Но вы-то сумуете по этим
местам? Видишь, я же, если бы не тосковал, я бы не приехал бы. Заснится же все это дело, заснится, вот взял, приехал.
Вы слухаете передачу «Подорожжи свободы». Змітер Бартосік распавядае про то, як ён з'ездзіў Камарын Брагінскага району.
Найстарэйшы жыхар Камарына Мікалай Петрусевіч у свае 80 з гакам выглядае гадоў на 20 маладзейшым. Вось табе і Чарнобыль. Зрэшты, прызваны ў войска ў 43-м і выжыўшы ў берлінскай аперацыі чалавек, мог нарадзіцца толькі ў кашулі. Пра вайну ў старога засталіся два найбольш яскравыя ўспаміны. Адзін радасны, другі страшны. Спадар Мікалай на свае вочы бачыў майданак.
Было большие такие амбары, которые складали эту одежду, а во второй такой амбар большущий, и вот это сжигали. Голым раздевали для того, чтобы это и в эту самую упечь. Этот лист был смазан солидолом, подходит он шир туда и все, независимо, малый. Это страшное было, я поглядел, так там еще эти кости так шевелились уже. Такая, это зрелище, я говорю, вторую мы в военную присягу давали отомстить за мучение и смерть этих людей, которые погибли в этом лагере Майданек смерти.
А вось слово «Америка» у старога ассоциируется с такими понятиями, как «братерство» и «радость».
Там практически все были негры. Как раз на Эльбе все это дело было. Потому что мы взяли да пиханули их. Они как мотанули отступать, союзники. И потом разнюхались. Ага, разведка пошла. А, это же русские, это же уже наши.
Чарку брали разом мне.
Не, вы знаете, не брал. Меняли машины, например. У вас Додж один, у нас Додж уже побитый, уже идет от Сталинграда, так он уже, знаете как. А этот новенький седан, садись ты, а я отсюда в себе. Меняли машины, знаете, в честь такой дружбы и знак. Это было такое зрелище, ну просто братались там, ну, братья такие, что прямо чудо. Я так не могу теперь забыть.
Познайомился я и с былым супрацовником криминального вышуку Павлом Голубенком, старым, якому не треба вывучать анекдоты. Их хапало в ягоным милицейским житті.
Иду на работу в милицию, догоняю председателя исполкома. Слушай, Голубенко, сыщик, слышал вчера разговор, подключились в радиоточку, радиохулиганы. Я расслышал, если ты не найдешь этих радиохулиганов, за 3 дня с тебя штаны спущу. Я говорю, нет, сделано. Прихожу, а дежурит сержант, такие 2 метра дежурит. Я говорю, Иван, ты слышал? Да, слышал. Я сутки дежурил, не поеду разгружать. Они что выступили? Милиция где-то. Уключились у радиоточка на весь район. Милиция, немедленно выйти на железнодорожную станцию Хойники, пришел вагон Свистково, разгружать надо. Я говорю, Иван, ты слышишь, я, товарищ Голубенко, сутка не поеду разгружать.
Слухайте, а они хоть музыку какую крутили?
Музыку, они музыку все время крутили. Высоцкого крутили, то это все там модно было. Вот, потом уже всю аппаратуру забрали. Да, в 8 класс ходили, шавлики.
Вось табе і хулігани, хутчэй культурныя агенты і асветнікі, распавёў спадар Павал і новенькую байку пра славянскае сяброўства.
Прыехаў начальнік паранатрада, палкоўнік. Говорю, слушай, найдзі техніку, паездзіць па Дняпру, пабачым, дзе сквазняхі, дзе можна, возможнасць перавозіць. Паехалі па Дняпру, остановіліся возле автомобільнага моста, который сейчас Дняп ідёт. Назад едзем, взрыв. На нашей стороне. Второй. 2 лодки. Мы туда. Подъезжаем. У лодки сидит прапорщик, украинец, пограничник и поперли. И мы за ними там начали преследовать, куда же они. В ревинспекцию, в Чернигову. Заехали все. Вот.
Украинские помежники и ревинспектора приехали в Беларусь глушить рыбу.
Глушить рыбу, ну...
Моладзь намагаецца ўцячы з камарына і вельмі часта бярэ курс на Украіну, як мой суразмоўца 32-гадовы Саша, які працуе на 4-м энергаблёку Чарнобыльскай АЭС. Ён абслугоўвае знакаміты саркафаг.
Грубо говоря, там идет маленькое отмывание денег, то есть большое в пределах страны. Те деньги, которые выделили туда, оно уже с лихвой бы давно бы все это окупило бы. Со временем оно все ржавеет, делать не особо хотят.
Чем это небеспечно?
Если упадет все, то это еще раз будет маленькое такое, километров на 60, маленький Чернобыль.
Спокойно, ледяк.
Ну, если упадет. Ну, все, надеемся, что не упадет. Поживем чуть-чуть. Мне вот реально осталось 2,5 года до пенсии. Получу пенсию.
И на пенсию вы будете?
34.
В 34 года?
Да. И можно зарабатывать в Беларуси еще одну пенсию. Чтобы было 2 пенсии аккуратненько. Надо же встретить безбедную старость.
Камарын Брагінскага району Гомельскай вобласці ў падарожжах свабоды наведаў для вас Дзмітрый Бартосік.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр.
А 20-й годины настройтесь на частоты 6050 и 6105 кГц. Хвали 49 метров. А 22-й годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Выбирайте свободу. Шановные слухачи, подаем адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хочете написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Уменску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.